Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях писатель, журналист Майя Кучерская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Длиннющая тут у нас вот редактором подготовленная такая, такой список регалий. Мы их будем все, наверное, постепенно озвучивать. Но главное, что все мы знаем ваши книги. И «Современный Потерик», и «Бог дождя», и «Тетя Мотя», роман, и другие, другие разные. Поэтому вот, наверное, обо всем круге творческих и интеллектуальных ваших интересов мы сегодня поговорим.
А я еще читала ваше детское Евангелие. Мне так понравилось. Вот спасибо прям вам вообще. А это же проблема большая, как с ребенком говорить на такие важные темы. И я, когда своим крестником выбирала какие-то варианты, просто пролистывала, что сейчас есть, я упиралась в эту огромную проблему, проблему языка. Либо это все как-то очень елейно и сладко, либо как-то очень высоко и непонятно. А я открываю Евангелие, которое переложено для детей Майи Кучерской, и мне так нравится язык, что я себя ловлю на мысль, что я не могу от этой книжки оторваться. Это так было хорошо, спасибо.
Спасибо, но Евангелие вообще увлекательная книга.
Рекомендуете?
Даже в оригинале, вполне.
Вы знаете, вообще, конечно, когда вышла ваша книга «Современный Потерик», вы, наверное, в этот момент про вас узнали во всех вот православных кругах и заговорили. Реакция на нее была полярной, от восхищения до возмущения. Что это такое? Вот как это возможно? А вы для себя как определяете, про что эта книга и для чего она нужна была вам?
Ну, вы очень верно сказали о проблеме языка, когда говорили о Евангелии. На самом деле, я же в первую очередь литератор, художник, если угодно, в широком смысле этого слова. Любому художнику интересно нарисовать стоящую перед ним, не знаю, зеленую бутылку, грушу, кисть винограда, так, чтобы это не было какой-то мертвой картиной, чтобы это было живым натюрмортом, извините за оксюморон. И также писатель, мы, собственно, переводим на язык литературы, на язык художественной прозы те впечатления, те встречи, те ощущения, которые проживаем в настоящей жизни. И это сложно сделать, потому что здесь пространство трехмерное, и наши мысли проносятся у нас часто бессловесно. И превратить их в слово, превратить их в литературный образ трудно. Это всегда перевод. Это всегда перевод. И для меня было важно вот тот мир, в который я погрузилась в начале 90-х, когда стала ходить в церковь, перевести на язык литературы. Эта задача была тем более сложна, что за моей спиной в начале 90-х не было никого и ничего, а церкви не было принято писать. И я выросла на совсем других книгах. И как рассказать о церковной жизни, о монахах новых и старых, об этих батюшках, старцах и о молоденьких девочках, которые только-только пришли в монастырь, рассказать так, чтобы это не было языком, условно говоря, «Пионерской правды», да, или журнал «Мурзилка», который я читала, или журнал «Пионер», там много хорошего публиковалось, но это все равно была специфическая очень проза. А рассказать так, чтобы это максимально полно об этом предмете свидетельствовало, да, предмете описания, это было сложно. Но мне помог Даниил Хармс. И первые мои рассказики, которые там, которые и появились, которые сейчас и в книге, они открывают эту книгу, это рассказы, немного напоминающие Хармса. Я тогда, кстати, еще не знала Хармса во всей его полноте, он не весь был опубликован, надо сказать. Я его знала с такой с веселой точки зрения только. Его мрачных рассказов почти мне были они неизвестны. И оказалось, что о жизни современной церкви, церкви начала 90-х, удобнее всего говорить, с одной стороны, в форме потерика, потерик древний жанр, а с другой стороны, привлекая те решения, которые уже нашли авангардисты, прозаики, абсурдисты, потому что, ну вот, вот так и получился потерик. Из желания перевести на язык литературы то, что я вижу, ту необыкновенную, совершенно для меня тоже экзотическую жизнь. Я попала в совершенно неведомый мир, совершенно другой, и мне было все дико интересно. Вот. Потерик начинался с нескольких историй, которые я совершенно не думала о том, что я напишу книгу. Я просто записывала и все, и показывала каким-то знакомым, в том числе знакомому батюшке, тогдашнему своему, которому я ходила на причащение исповедоваться. Вот, и он не одобрил, надо сказать. Не одобрил. Ну.
А почему? Если не секрет, что как?
Ну, показалось, что я смеюсь только. И больше ничего. Он увидел в этом только насмешку. Ну, он был с чувством юмора при этом хорошим очень. И, по-моему, примерно рассказы с пятого он как-то понял, что я не смеюсь. Точнее, я улыбаюсь, вот как-то так.
Но это на самом деле справедливый вопрос, наверное, для каждого читающего, и в контексте того, что вы сейчас рассказываете. Вот есть знакомство с миром церкви в те годы, и вы выбираете именно ироничный жанр, чтобы об этом рассказывать. А почему именно такой выбор? Что-то за этим решением именно вот по пути иронии пойти стояло? Или так просто получилось, но такие рассказики, как-то такими историями с вами поделились, поэтому так в эту сторону пошло? Или это все-таки прием?
Ну, я не знаю, это, конечно, так получилось, и любой автор, когда пишет, он вообще говоря, особенно не думает, он пишет, как получается, но очевидно, что, понимаете, все-таки мне совсем не хотелось действительно оказаться в русле такого идеологического текста, уже поскольку мы все были воспитанники именно советской системы. Всякий текст, проникнутый идеологией, каковых мы наелись выше крыши, и в том числе в литературе, да, там, соцреалистические романы и прочее, вызывали глубокое во мне тоже отторжение и оскомину. Только бы не пересластить, только бы не передавить вот с этим, да, с проповедью в слове. И что противостоит излишней серьезности идеологии, что нас спасает вообще, как чаще всего смех, улыбка. Поэтому это получилось естественным образом. Это было прямым следствием того, что я действительно, ну, дитя, рождённое в Советском Союзе, да, дитя советской эпохи. Когда Советский Союз распался, мне было 20 лет. Ну, вот так.
Есть тема, с которой я все время, коллеги знают, ношусь, хочу с кем-нибудь побеседовать на нее.
Да-да, вот, я быть, уже вы, знаю, о чем Костя сейчас будет.
Сейчас что-то скажете на эту тему, потому что совершенно нет единого ответа на нее. А в Библии есть юмор? В Евангелии есть юмор?
Ну, по-моему, очень много. Много, и в жизни его много, когда я вижу, вот, да я не знаю, а сейчас подумаю, где это в Евангелии.
Ну, может быть, и в Ветхом Завете.
В Ветхом Завете. Но мне кажется, поскольку Бог сказал нам, да, что мы его именно сыновья, да, дети, дочери, то ну, любой родитель со своим ребенком шутит. Он и ласков, он иногда строг, но это так естественно улыбнуться и пошутить. И то, какой мир, понимаете, кто какой человек, я вижу в этом веселье Господа, потому что у человека, ну, например, посмотрим на человека, в нем много неожиданных частей и каких-то совершенно вроде ненужных элементов. Ну, скажем, брови – отличная часть, да? Они зачем? Они вообще не нужны, брови. Для чего они нужны? Но они нужны от щедрости Творца.
Во-первых, это красиво.
Во-вторых, с их помощью можно обогатить нашу мимику. Поднять брови или одну бровь, да, или нахмурить наоборот. Они помогают нам выражать наши эмоции. но мы могли бы обойтись без них, правда? Ну и так далее. Или уши. Можно было сделать две дырочки, но сделали две лопасти нам, да? У некоторых прямо это совсем лопасти. И лопоухий человек, как бы он ни был серьезен, все равно будем улыбаться, глядя на него. Словом, этого веселья просто в сотворении человека, хоть отбавляй. Подмышки. Зачем человеку подмышки? Да еще там растут волосы, боже. Ну вот для чего эта часть тела? Ну она вообще, она, ну хорошо, потоотделение, ну волосы зачем? Ну, в общем, наверное, биологи могут что-то хорошее сказать, но мне кажется, я и в подмышках вижу какую-то улыбку. И я вижу действительно, конечно, это, наверное, очень дерзко и смело так думать, но мне кажется, Творец улыбался, когда человека лепил, правда. И в Библии в этих отношениях, конечно, тоже эта улыбка есть. В том, как Христос говорит с учениками, она есть. В том, что как Петр вдруг бросается, начинает плыть, да, хотя вот они и так сейчас доплывут до берега, но он видит Христа и вовсю плывет. Или как Христос заснул во время бури, ученики его стали будить. Ну, я не знаю, это такое, вообще в жизни много улыбки, жизнь полна какой-то радости, разной радости. В этой радости разные оттенки есть, да, это есть тихая улыбка, есть хохот, всякое есть. Я хохочущим с трудом себе представляю Бога, но улыбающимся, безусловно, безусловно.
А мне кажется, это так важно, когда человек может в окружающем мире увидеть улыбку Создателя, и почему-то мы не все этим даром обладаем. Как вы думаете, а что мешает видеть вот эту улыбку, вот эту радость, о которой вы говорите? Почему нам порой гораздо проще представлять себе Господа Бога, ну, понятно, с какими-то такими, ну, антропоморфными характеристиками, в качестве такого строгого, назидательного отца, который обязательно накажет, если что-то не так, но который при этом вот не улыбается.
Так,
но это же все так серьезно.
Так,
а почему?
Проще,
а почему
себя запугать? Ну, потому что в этом, конечно, мне видится отказ от свободы нам данный. Очень-очень тяжко бремя свободы, мы это прекрасно понимаем. Очень-очень трудно выбирать, когда действительно ты можешь все, и это прямо сказано, да, в Псалтыре и в Новом Завете, что ты любым путем можешь идти, любым, вот каким хочешь, таким и иди. Но в одном случае просто будут одни последствия, в другом другие, но на этих последствиях даже никто не настаивает, да. И когда страшно, когда ты забуган, то тогда гораздо проще. Тогда, по сути, ты не должен ничего выбирать, и все, потому что, ну, понятно. И так тогда тебя накажут, и вообще, хотя у меня есть страшное подозрение, что Господь после того, как Христос, по крайней мере, на землю пришел, уже никогда никого не наказывает. И это не он, это все человек бедный сам себя наказывает. Так что для упрощения жизни своей легче говорить о наказании, о казни, о суровом Творце. Ну вот, так вот как-то. Конечно, когда мы начинаем идти в другую сторону, тут тоже бы не переборщить, потому что такой улыбающийся с протестантских картинок Христос кажется тоже не очень похожим на себя. И в этом чудится, так же, как и в слишком суровом облике, и какой-то привкус фальши. Но вы знаете, материи для меня слишком высокие. Может, пониже куда-нибудь спустимся, хотя бы с нашего небоскреба этаж на 6-й.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Майя Кучерская, писатель, журналист, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Мне, честно, очень интересно спросить про один из фактов вашей биографии. Вы в Америку, когда поехали учиться и заниматься там филологической наукой, занимались Константином Павловичем Романовым. Вот диссертация у вас была по этой фигуре в культурной российской мифологии. Если не врет интернет, и так ваша тема диссертации там называлась. А почему именно эта фигура вас заинтересовала и чем? Не самый какой-то такой, казалось бы, очевидный выбор.
Ну, именно поэтому. Самое интересное — это пограничное, понимаете? Самое вот интересное — пройти между двух, между Сциллой и Харибдой, да? Проплыть по этой ниточке. И это эхо к тому, о чем мы говорили, обсуждая Птерик, и логику творения. И, конечно, и Константин Павлович, брат Александра I и Николая I, это пограничная персона, потому что он, вообще-то говоря, должен был быть русским императором. И никакие его отказы, отречения, которые хранились в Кремле, не этому не мешали, про них готовы были не вспомнить, но он сам тоже как раз испугался быть императором и никогда им не стал, и он как бы стал удивительным образом одновременно и святым местом, и тем, и той пустотой, которую пытались наполнить разные люди, представляя себе, каким мог бы быть замечательным это Константин императором, если бы он им стал. Святое место пусто не бывает. Вот они туда и всякие свои иллюзии, надежды ставили. Словом, он был маргиналом. Он странно вырос, как и его брат. Но брат Александр I как-то смог адаптироваться к странностям своего воспитания, а Константин до конца нет. Он, с одной стороны, был окружен любовью бесконечной, вроде бы, Екатерина, да, воспитывала своих внуков, а с другой стороны, это была очень прохладная любовь. В ней не было тепла материнства, он был отделен от своих родителей, от Павла и от Марии. Екатерина считала, что Павел, никчемный, сыновей нормально воспитать не сможет, поэтому она сама взялась за их воспитание и воспитывала их в своем вкусе и духе, явно поставив на Александра. И Константин, во-первых, он был на 1,5 года младше, и тем не менее они учились в одном классе с Александром. Он всегда себя чувствовал хуже, он просто не догонял брата даже по чисто физическим причинам. И при этом он был явно человеком гораздо более искренним, чем Александр, и гораздо более менее способным приспосабливаться. И, в общем, он вырос в каком-то смысле в чудовище, поскольку вот такая опека, вседозволенность, отсутствие, в общем, простых человеческих теплых отношений породил то, что породил. Но искренность он пронес до конца. Такое отсутствие формализма, ненависть к этикету, ритуалу, которым он тоже с детства был присыщен, сохранилось в нем навсегда, с одной стороны. А с другой стороны, он этот ритуал обожал, но только в виде парадов военных. Он был, как и все, впрочем, они таким фронтоманом и обожал парады. И я думаю, он отказался быть русским царем, потому что Павла убили. Он об этом и говорил. Все-таки это довольно сильная травма, когда практически на твоих глазах душат твоего отца. Да, и ты вдруг понимаешь, и все складывается, да, когда ты вспоминаешь о десятках обстоятельств, которые ты раньше не мог интерпретировать. Константин, в отличие от Александра, не был посвящен в то, что свершится. Он мог догадываться, но он не был посвящен. И когда это произошло, да, ему стало очень страшно, и страшно навсегда. Поэтому он этого избежал. И, в общем, все, если коротко резюмировать логику его пути, он, по сути, все время стремился быть частным лицом, отстаивал свободу быть частным человеком, любить ту женщину, которую ему не Екатерина привезла, да, из Германии в качестве невесты, а ту, которую он сам выбрал. И его первый брак, как известно, был неудачен, зато второй удачен, потому что это была польская княжна и Анна Грудзинская, которую он сам выбрал, которая как-то очень умело и очень мудро по-женски себя сумела поставить с Константином. У него были представления вполне свободные о любви, в том числе о браке, но в итоге этот оказался идеальный, по сути, брак, благодаря, я думаю, именно ей. Вот так, право на частную биографию, на то, чтобы быть частным человеком, мне кажется, все бесконечно интересно. Вот я и о нем и написала. Но когда я за это бралась, про это было довольно мало написано. Опять же, по понятным причинам, про Романовых вообще предпочитали много не говорить, тем более про таких маргиналов. Так родилась биография Константина Павловича.
Ну, в каком-то смысле он действительно маргинал, а в каком-то смысле очень такая, может быть, даже символичная фигура для своего времени, человек, который, как вы говорите, оставляет за собой право на свободу выбора даже в тех обстоятельствах, которые, казалось бы, совершенно к этому не располагают. Действительно, вот эта монаршия, ну, как это сказать, долженствование, что ли? Вот ну, он должен возглавить.
Чем больше власти, тем меньше свободы, да, это
вот.
Верно.
А он раз вот так вот и говорит, а я живой человек, а можно я выберу сам, кем я буду? А я не знаю вообще, история страны пошла бы совершенно иным путем, если бы он занял место Николая Первого, то есть то, которое ему было предначертано, скажем так. А он вместе с тем... А вы сами как оцениваете вот его вот этот выбор? Понятно, что там не то, что там хорошо или плохо, за или против, но насколько в такой ситуации человек действительно... может руководствоваться тем, что он прежде всего хочет, тем, как он себя слышит.
Вообще, это очень интересный вопрос. И интересные вопросы действительно не приходилось, кстати, таких реконструкций читать о том, какой была бы Россия, если бы Константин зашел на престол, а не Николай. Мы понимаем, что тогда, по крайней мере, одного очень важного события не было бы. Не было бы мятежа на Сенатской площади, потому что, как мы помним, декабристы именно эту сумятицу и междуцарствие использовали как повод для восстания.
И не было бы, соответственно, такого закручивания гаек, которое имело место потом.
Не было бы третьего отделения, да. И не было бы казни, безусловно. Ну, в общем, не было бы... То есть престол не обогрелся бы кровью, да? Что произошло в 25-м году. Не было бы до смерти напуганного Николая, который потому-то их и закручивал, что не хотел, чтобы что-нибудь похожее... повторилось. И не было бы романа «Война и мир», потому что, как мы знаем, Толстой начался с романа «Декабрист» и хотел написать о возвращающемся декабристе роман. Боже, чего бы только не было. Вы знаете, я думаю, что при этом кое-что бы было, поскольку все-таки у нас есть царство польское, и Константин 15 лет, по сути, там устроил такую жизнь и такое царство, которое ему по вкусу. Там был номинальный глава, а на самом деле реальным главой этого государства маленького был он. И, надо сказать, ничего хорошего в этом отношении нам Константин не пообещал. Он был человеком очень жестким, очень властным, очень ориентированным на патриархальные модели отношений отец-царь-отец, то есть личная преданность, полное отсутствие, неподсудность самого руководителя. Очень, очень все по-русски в этом смысле, да. И, может быть, ну и по-прежнему он, конечно, своим делом жизни просто он сделал в Польше отстраивание польской армии, да, он ее, по сути, создал, он очень заботился об обмундировании, во все мелочи входил, о солдатах, но при этом личности он в них не видел, бедные поляки только и делали, что стрелялись при нем огромное количество самоубийств, он унижал публично польских генералов, то есть что бы нас ждало? Ну, на самом деле, такой же Николай, только без крови, без мятежа, который, возможно, бы этот мятеж был бы поднят только попозже, не в 25-м году, потому что он действительно особенно, ну, людей-то он не видел, конечно. Вот нет, не будем его идеализировать. У него был близкий круг друзей, которые ему были преданы, которых он любил, но все равно там отношения были строго иерархичны, никакого равенства. Так что не знаю, насколько это было бы все хорошо для России. Было бы просто по-другому. Не знаю, было бы ли лучше.
Продолжим этот разговор буквально через минуту. Я напомню, что в нашей студии сегодня Майя Кучерская, писатель, литературовед, литературный критик, кандидат филологических наук, лауреат Бунинской премии, профессор факультета филологии Высшей школы экономики, победитель в читательском голосовании премии «Большая книга» в 2013 году и руководитель школы литературного мастерства, о которой, я думаю, мы чуть более подробно сейчас поговорим во второй части программы. Нужны ли современной литературе те глубокие смыслы, которые может дать такой мыслящий автор, как, например, Майя Кучерская?
Светлый вечер. На радио «Вера».